Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великого мученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем цикл передач «Писания мужей апостольских», и сегодня будем говорить о произведениях человека, который формально не относится к мужам апостольским, а относится к апологетам церкви, но, тем не менее, время, когда он творил, писал, когда он был известен, оно вот примерно то же самое, о котором мы и говорили. И этот человек известен очень многим, я думаю, большинству христиан. Большинство знают несколько его знаменитых цитат из его произведений. Это Тертуллиан.
Тертуллиан принадлежит к ранним учителям церкви. Его личность такая удивительно непростая, но тем не менее он стал основателем многих таких и пословиц, и крылатых фраз, можно сказать, потому что он был очень ярким человеком, такой был ригористической направленности, очень ярко мог сформулировать мысль, потому что по своему образованию он был юристом, поэтому у него сочетается такая удивительная лаконичность и необычайная образность, которая, видимо, дана его вот такой поэтической, такой страстной, порывистой натуре.
Ну вот все, наверное, слышали знаменитое выражение «веру, ибо абсурдно», хотя, как я понимаю...
Ну, по крайней мере, то, что точно приписывается, это душа человека по природе христианка, это точно принадлежит Тертуллиану. И, конечно, вот сегодня мы начнем читать про крещение, там тоже интересный образ рыбы, который он раскрывает с удивительным таким поэтизмом и красотой.
Ну вот сначала немного о самом Тертуллиане. Я просто воспользуюсь очерками истории Вселенской Церкви Александра Дворкина. Значит, во-первых, надо сказать, что Тертуллиан жил там, где сегодня, в том месте, которое у нас сегодня совершенно не ассоциируется с христианством, но, тем не менее, множество известных отцов церкви вышли именно оттуда. Это Африка, Северная Африка. И вторым по величине после Рима и по значению на Западе, да, был Карфаген, столица провинции Африка. Ну, вот, собственно говоря, тоже была Римская империя, только вот провинция, находящаяся в Африке. Большую часть обитателей городов, администрации провинции и землевладельцы – это были римляне. И много там жило тогда и греков, и именно среди них вот стало распространяться христианство, пришедшее туда очень-очень рано. Первое упоминание о христианстве на этой земле мы находим в актах нубийских мучеников. Эти акты датируются 180-м годом. В 202 году было жестокое гонение на христиан Септимия Севера. И тогда в амфитеатре мученически погибли христианка Перпетуя и ее служанка Фелицтата. Многие, может быть, читали бесценный такой документ, дошедший до нашего времени. Это дневник, который Перпетуя вела в тюрьме. И это тоже вот относится именно к тем временам. И самым известным человеком в ранней истории христианства в Африке как раз и был Тертуллиан. Квинт Септимий Флорент Тертуллиан родился в языческой семье около 155 года. Получил он светское образование, стал юристом, вот как отец Александр уже сказал, а в христианство обратился в Карфагене приблизительно в 193 году и принял священный сан, стал пресвитером. Потом он переехал в Рим и занимался там юридической практикой. То есть одновременно в то время допускалось служение в пресвитерском сане и занятие какой-то светской профессиональной деятельностью, что сейчас для нас, конечно, непривычно. Много Тертуллиан писал, дошло до нас много его произведений, и около 207 года он уклонился в монтанизм, о чем сейчас отец Александр нам скажет и объяснит, что это такое. А умер Тертуллиан вскоре после 220 года. Несмотря на свой уход из церкви, Тертуллиан всегда оказывал громадное влияние на богословие. Ну, прежде всего, конечно, на латинское богословие. многие латинские апологеты церкви использовали аргументы Тертуллиана. По свидетельству блаженного Иеронима, святой Киприан называл Тертуллиана просто учитель и ежедневно изучал его писание. И некоторые исследователи, в том числе вот как раз Александр Дворкин, латинскую патристику делят на несколько периодов, и весь доникейский период называют Тертуллиановским периодом. Настолько он большое влияние, конечно, оказал на богословие, в том числе на всех, наверное, отцов, которые творили после него.
Вот, ну, монтанизм – это одно из таких течений, связано с Монтаном. Монтан – это такой бывший языческий жрец, который, обратившись в христианство, не захотел войти вот в церковную иерархию, видимо, был слишком таким пророчески настроенным, искал постоянное там общение с Богом и пытался освободиться от каких-либо административных рамок, видимо, и видел всю церковную жизнь не только в виде харизм некоторых, что вот все христиане должны быть такие харизматичные, пророческие, постоянно жить в молитве, постоянно жить в таких вот ярких переживаниях. И вот такое он создал движение. То есть у них, конечно, была вот эта тоска по духу, наверное. То есть они говорили, что Святой Дух, который раскрывается преимущественно в пророческом даре, вот они его искали. И, видимо, стали говорить, что в церкви он ослаб, нужно создавать что-то свое. И вот Тертуллиан, конечно, в силу, видимо, своей натуры в том числе, он принял монтанизм, ушел в него, потому что, как ему показалось, в церкви дары Святого Духа иссякли.
Ну, это же еще было связано и с его отношением к вторичному покаянию, да?
Тут много что, много каких моментов, в том числе и вторичное покаяние, и в том, что церковь ко второму веку уже обросла административными такими структурами, там где-то разбогатела в каких-то местах, появилась возможность в церкви, наверное, делать себе карьеру. То есть вот тот апостольский дух, то вот время, когда церковь жила только мученичеством, свидетельством, проповедью, миссией, оно стало уходить, стало появляться там хозяйственные вопросы для церкви стали появляться, стали строиться храмы. Раньше встречались по домам, и специальных таких сооружений не было построено. Вначале, ну вот мы помним, что там горница, да, в книге «Деяний святых апостолов», она была, не помню, чем-то домом, да, или там домашняя церковь, что вот там апостол Павел говорит, вот там приветствует там Акила и Прескила с их домашней церковью, то есть они,
ну, кроме... катакомбы.
Да, катакомбы в Риме, но катакомбы в Риме, вот это уже время, когда стала необходимость где-то встречаться христианам, это вот как раз время, как раз-таки, Тертуллиана, и христиане должны были существовать, чтобы власть римская позволила. Вот они нашли способ существования в виде похоронных обществ. Для этого они организовались вокруг похоронных обществ, и им приходилось копать могилы, им приходилось ухаживать за ними. И поэтому вот христиане в Риме нашли форму существования, чтобы их не уничтожили совсем, в виде таких похоронных обществ. Это отсюда появилось катакомбное христианство. То есть вот эта структура хозяйственная, она стала развиваться. Административная, хозяйственная. Естественно, кто умеет заниматься хозяйством, часто это такой человек, стоящий крепко на ногах. Вот. У него, наверное, нет такого поэтического, пророческого настроя. Вот он видит церковь сильной, крепкой. Ну, в истории церкви много таких людей было, которые так могли все устроить, все так правильно сделать, все с вот этой хозяйственной жилки.
Ну и Тертуллиан ведь считал неправильным, что люди, которые не пошли на мученичество, а отреклись от веры и поклонились идолам, после еще одного своего покаяния, да, что их принимают в церковь. Он считал, что если человек один раз отрекся, то ему уже не место в церкви, что церковь – это сообщество чистых людей, а не грешников. Да,
вот это вот споры о падших были как раз в то время. Такая была дискуссия, ну вот мы пастыря Ермы читали, это как раз-таки было связано с такими спорами, что если человек крестился, то второго покаяния уже невозможно. Он не имеет права падать. Это, конечно, связано было с тем, как человек исповедовал Христа во время гонений. что если человек отрекался от Христа, то мог ли он войти дальше? Напомним, как бы, радиослушателям, что мы об этом говорили уже, когда читали пастырь Ермы и разбирали его. Так вот, человек, отрекшийся от Христа, одни считали, не может войти, все, он отрекся, все, его нужно отсечь полностью от жизни вечной и от церкви. Другие говорили, нет, надо покаяние человеку определить, чтобы он смог войти, что все равно Господь печется и заботится о спасении человека. Вот пастырь Ермы – это книга, где пастырь, который олицетворяется Христом, открывает возможность покаяния. И вот Тертуллиан-то как раз принадлежал к тем, кто был против таких вещей, то есть ригористично настроен. Ну, давайте напомним, что такое ригоризм, я уже второй раз упоминаю этот термин, потому что именно по отношению к Тертуллиану ригоризм, вот это ригористичное отношение к жизни, оно применимо. То есть два таких было ярких ригориста, Тертуллиан и Татьян, два апологета, очень тоже ярких, два ярких человека. Но вот, тем не менее, они страдали ригоризмом. Ригоризм – это такой взгляд на жизнь, когда человек готов защищать свою веру во что бы то ни стало. То есть личные факторы исключаются какие-то особенности, все вот главная вера, и все. Да, полутона исключается, да. То есть, если просто перевод, слово ригоризм – это такая твердость в вере переводится. Вроде в твердости веры ничего плохого нет. Само по себе слово ригоризм. Сейчас оно получило исключительно отрицательную окраску, но если вот перевести слово ригоризм, то ничего плохого нет. Твердость в вере. Но когда человек тверд в вере, и при этом он способен перешагнуть через других людей, которые не тверды в вере, и способен их отсечь от любви Христовой, то здесь уже начинает возникать вопрос. Твердость в вере, да, но а где любовь?
Человек суров не только к себе, но и к своим собратьям.
Да, да. И прежде всего, чаще всего к ним, потому что ригористы уж так устроена жизнь, что если они не будут суровы, если не будут искать такого серьезного наказания для других людей, то их ригоризм начинает переставать существовать. В принципе, из ригоризма потом вытекла инквизиция, кто вот знает, помнит, что это такое, что тоже инквизиция – это суд над всякими еретиками, безбожниками и так далее. Что они не имеют права на существование. Все из истории и школы знают, чем закончилась инквизиция в целом. Насколько долгое время требовалось католической церкви, чтобы ее не отождествляли с инквизицией только лишь. Потому что это действительно было серьезное такое явление. Хотя сейчас свидетели говорят, что не такое уж и серьезное, что многие вещи преувеличены, вот, но сам факт, что это вот произошло, и так уж связали католическую церковь с инквизицией, вот, все средневековое мрачное, почему оно, сразу вспоминаются ужасы инквизиции, сразу вспоминаются все эти пыточные инквизиционные камеры, вот, то есть ригорист в своем мог зайти очень далеко, что мы видим с Тертуллианом, что вот эта ригористичная позиция, она его завела довольно-таки далеко, что он ушел, к сожалению, из церкви и шел в эту...
Можно это назвать секту?
Да, в секту, да, в секту, безусловно, вошел в эту секту Монтана.
Тогда встает вопрос, чем же для нас ценное произведение Тертуллиана, если он стал еретиком?
Ну, во-первых, то, когда он писал, он не был еретиком, да, вот, поэтому в этом плане, пока человек живет в церкви, принимается его произведение, если тем более они повлияли на других людей, так же, как и с Оригеном. Ориген очень много что написал, и тоже был очень... Кстати, тоже был ригористом в каких-то вещах, он тоже был ригористически настроен, и при этом был еще очень...
По отношению к себе, прежде всего.
Он, да, да, он прежде всего был по отношению к себе, то есть он был такой еще и аскетично настроен, Ориген. Вот. И потом сама проблема, почему он ушел в монтанизм, она же связана с церковными проблемами. Если мы вспомним послание к лаодикийцам в Откровении Иоанна Богослова, там сказано, если бы ты был холоден или горяч, но поскольку ты тепл, извергну тебя из уст твоих, говорит Господь. Вот эта проблема теплохладности, она действительно одна из самых таких страшных церковных проблем, проблема теплохладности. Поэтому то, что Тертуллиан вышел из церкви, когда вот эту теплохладность стал видеть, мы помним, что таких выходов было немало, собственно говоря, история монашества началась с того, что вот теплохладность стала еще больше, когда христианство стало религией разрешенной в Римской империи, и множество язычников хлынуло в церковь, буквально хлынуло, то есть они прямо шли и крестились, но при этом не изменялись. При этом где-то было равнодушие у них, и вот ничто не убивает больше, чем равнодушие в жизни. Поэтому вот то, что он ушел в монтанизм, конечно, это была такой реакция вот на это равнодушие, на зарождающееся равнодушие, теплохладность. То, как Антоний Великий ушел в пустыню, как многие уходили в пустыню, это же целое монашеское движение было. Сколько было таких отшельников, прямо это было целое движение началось. Вот эти вот патерики египетские, они свидетельствуют вот о том, как сильно было это движение. Оно свидетельствует о том, что вот эта теплохладность стала в церкви набирать обороты. Поэтому то, что Тертуллиан ушел в монтанизм, вот я думаю, что если вглядываться в жизнь, его можно его понять и простить, наверное.
Ну вот мы сегодня будем читать его главы о крещении. Это, наверное, памятник прежде всего древнехристианской письменности и свидетельство того, как образованные христиане того времени смотрели на таинство крещения.
Тоже верно, да. И свидетельство вообще о том, что значило крещение для людей, о каких-то особенностях, как тогда происходило, как сейчас. Это будет интересно посравнивать. Так, давайте первую главу прочитаем. Итак, о воде крещения. То есть несколько глав, мы их все не будем зачитывать, посвящены именно воде, в которой человек крестится. Не путать с крещенской водой. Это немножко разные вещи. Есть крестильная вода, есть крещенская вода. Животворно таинство нашей воды, ибо смыв ею грехи вчерашней слепоты, мы освобождаемся для жизни вечной. Рассуждение наше не будет праздным. Оно обращено и к тем, кто достаточно искушен в вере, и к тем, кому довольно просто верить, не вникая в смысл предания, кто по невежеству исповедует непросвещенную мнимую веру. И потому-то появившаяся здесь недавно гадюка Каиновой ереси многих увлекла своим ядовитейшим учением, обращаясь в первую очередь против крещения. Ясно, что такова ее природа, ведь обычно гадюки, аспиды и даже василиски держатся сухих и безводных мест. Мы же рыбки, вслед за рыбой нашей Иисусом Христом, рождаемся в воде, сохраняем жизнь не иначе, как оставаясь в воде. Так вот, эта тварь, у которой даже не было законного права учить, хорошо поняла, как убивать рыбок, извлекая их из воды.
О ком тут речь?
Вот. Здесь идет речь о представителях Каиновой ереси. Здесь непонятно, кем это был человек, из этого текста не ясно. Может быть, это даже была и женщина, что здесь написано, что она называется тварью, где-то в других переводах гадюка. Так очень так нелицеприятно называют. Но мы помним, что и Иоанн Предтеча называл фарисеев змеёнышами. Порождение хидни, это у нас так звучит вроде благообразно, а так-то на языке змеёныши. Вот. Очень похоже на то, как говорил Тертуллиан. Вот. То есть это учение, в которое отрицалось крещение, как необходимость войти в церковь. И поэтому они поклонялись, вот представители этой ереси, поклонялись Каину, как такому сильному человеку, который обладает могуществом, как они считали, и обладает такими злыми силами. Поэтому вот они, поклоняясь ему, пытались вот эту силу у него принять.
Получается, вот, вообще к христианству практически никакого отношения
это не имеет. В том-то все и дело, что вот то время это было куча всяких спиритуалистических разных таких учений, гностических, вот этот вот гностицизм, он перетекал во всякие всевозможные формы. Кстати, монтанизм – это тоже не что иное, как было как разновидность гностицизма в то время. Поэтому Тертуллиан сейчас сам против этих гностиков выступает, вот, и при этом сам потом попал в такое же учение. Они, только они, монтанисты, они считали себя пневматиками, то есть такими духовными, и всяко возвышались и презирали психиков, то есть душевных людей. То, что касается каинитов, вот тех, кто представители каиновой ереси, они, наверное, очень похожи еще на николаитов таких, которые отрицали, они тоже отрицали Бога, но они говорили, что познать Бога можно через, только через падение, войдя в пучину греха и страстей, через это человек как-то что-то может познать.
Ну, это какая-то ересь, которая на протяжении долгих веков периодически появлялась, как я вспоминаю, у нас вот хлысты те же.
Да, похоже, похоже. Это вот все вот эти вот такие духовные практики, когда человек ищет экзальтации, вот такое прелестное состояние.
Ну, какую-то потайную дверь.
Потайную дверь, совершенно верно. Вот это вот гностические ереси, они, в принципе, все вот этим и объединены, что они ищут что-то.
Без парадного входа войти.
Да, 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 совершенно верно. То, что сегодня у нас представляет собой всякие оккультные практики, различные эзотерические учения, тоже поиск там всяких шамбал и так далее. Вот в то время были немножко другие, но они очень похожи.
Ну, давайте еще к интересному этому образу рыбы обратимся, да. Ведь мы же знаем, что изображения рыбы, они в то время были очень распространены, и сейчас мы можем видеть вот эти изображения, которые найдены и в домах у христиан, и в катакомбах, такое очень простое, примитивное изображение рыбы, но там обычно еще внутри рыбы буквы греческие.
Да, там буквы ихтис, вот.
Почему именно рыба стала?
Потому что вот эти буквы, они являются, грубо говоря, аббревиатурой, что Иисус Христос – Сын Божий. И вот это вот древнее такое изображение имени Иисуса, оно в виде аббревиатуры читается как ихтис, то есть по-гречески это рыба.
Это еще было до того, как крест стал символом христианства, да, рыба?
Да, да, рыба – это один из самых первых символов. Вот Тертуллиан здесь так прекрасно все это раскрывает, вот эту тему священного предания, тему рыбы большой, а мы рыбки маленькие, рожденные в его воде, вот, что рыба может существовать только в океане, вот, океан, вода – это предание, это любовь, это энергия Божья. И вот этот прекрасный образ Тертуллиан здесь так и показывает, что если из воды извлекается рыбка, то есть если человек не крестится, вот, то получается, что он и не спасается, потому что рыба без воды существовать не может, и человек без крещения не сможет спастись. Вот такой простой образ рисует Тертуллиан с самого начала. Исходя из этого образа, мы говорим, что крещенская вода, вот тот образ, потом дальше он много это описывает, мы это не будем много читать, в следующий раз уже к другой теме перейдем. Вот. Но суть ее очень простая, она дает жизнь. И вот на протяжении многих глав Тертуллиан дальше описывает вот эту животворность крещенской воды, вспоминает, как она была сотворена, еще сотворение мира, размышляет на протяжении всех времен, как она дает жизнь и какую дает жизнь. Поэтому главное свойство крещенской воды, оно дает жизнь, как рыба живет в воде, и рыба как для людей Средиземноморья, вспомним, да, что апостолы были рыбаками, что основная еда была рыба для... То есть, фактически, рыба для многих народов, вот таких, и для Средиземноморья была важным таким продуктом. Вот для северных людей вспоминается образ алеутов, которые питались рыбой в основном, и не знал, как перевести на хлеб, да, как вот перевести слово «хлеб», он рыбу нашу насущную дай нам на сене, потому что не было слова «хлеб», была рыба. Вот, то есть вот этот образ рыбы, как то, что дает жизнь и символ жизни, вот здесь он описывает, когда касается вот этого символа крещенских вод. И не только символ, но и действия крещенских вод. Вот, ну, в следующий раз будем говорить тогда о помазании, в чем смысл слова «помазание» и что значит слово «Христос». Кстати, мы часто говорим «Иисус Христос», и вот я все забываю спросить, а что это значит у людей? Слово «Иисус», понятно, переводится, Иисус – это Сын, это Бог спасает, а Христос, вот, слово «Христос» от слова греческого слова «хрисма» – «помазание». В следующий раз будем об этом более подробно говорить.